Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Мы напомним, что в гостях у нас сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения религии РГГУ, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», я Алексей Пичугин. Мы говорим о наших воспоминаниях церковных, первых вот таких вот, наверное, религиозных переживаниях детства последних советских...
И антирелигиозных.
Антирелигиозных.
То, что мы начали разговор с детских книг.
Я не помню таких книжек. Помню, что в книжках, которые были у меня советские, такие глубоко советские, там церковь никак не упоминалась. Максимум, что проскакивало... Знаете, как в «Медстрече нельзя милосердие» поповское слово. Вот на этом уровне где-то все было. Зато я хорошо помню детскую Библию цветную, на глянцевой бумаге, которые тогда вечно то по радио разыгрывали, то дарили где-нибудь. Вот я точно помню, что мое первое знакомство с Писанием, мое первое знакомство с библейской историей произошло...
Но это уже 90-е все-таки.
Это, по-моему, 89-й год, когда они издавали и привозить начали сюда. Но вот я помню, что мое первое знакомство было через эту Библию, и это хорошо, что через эту Библию, потому что там были красивые глянцевые картинки, которые меня привлекали. Там был перевод неплохой. И если бы это был, например, «Закон Божий» Слободского какой-нибудь,
вот-вот, у меня
не
он
думаю,
и был.
Что меня это сильно
да,
завлекало.
Да, репринтное издание, купленное прабабушкой же в храме на рубеже 80-х-90-х годов за какие-то невероятные, сумасшедшие деньги. И вот этот вот «Закон Божий», я, по-моему, так его до конца никогда и не дочитала.
Слушайте, да, у меня было это же издание, отец мне подарил, соответственно, в те же годы, и детскую Библию тоже очень хорошо помню. В моем случае она была отцом привезена из Парижа.
Вот это синенькая.
Вот издание, синяя, да, на мелованной бумаге.
Как раз я недавно разбирала книги, которые принесли в храмовую библиотеку. Ну, люди что-то приносят, что, может быть, не нужно им дома. И вот среди этих книг была эта синенькая Библия.
Да, мне кажется, она у всех дома
есть. Их появление, конечно, это было огромным событием. И чуть позже, но вскоре, я думаю, что это было к тысячелетию крещения Руси, издательский отдел выпустил тоже детскую Библию под названием «Библейские повествования».
И тоже хорошо иллюстрированную,
да,
кстати.
Да, тоже. Замечательные иллюстрации.
А кто помнит мультсериал «Суперкнига»? Слушайте.
Нет, но я вспомнил...
Помню, конечно, разумеется.
Я вспомнил книжку с таким достаточно высокомерным отношением к церкви. Я думаю, что подписи делал не он сам, но у меня в детстве была книжка, которую я очень любил, Херлфа Битструпа, знаменитого карикатуриста, художника о его путешествии в Советский Союз. Я думаю, что подписи сделали ответственные товарищи здесь, редактировавшие книгу, хотя, может быть, частично его собственные.
Ну, Херлф Битструп был коммунистом, поэтому...
Ну, там вот раздел, касаемый его путешествий в Лавру, мне кажется, что он все равно дописан, ну, подписи к этим картинам дописаны все-таки были здесь или, по крайней мере, отредактированы. Но там немножко так цинично, презрительно, богомолки, там, с источником которого попы наливают воду из-под крана, как-то вот так высмеивалось.
Слушайте, Петр, а вот интересно, ясно, что ну, вот мы с Лешей не получали никакого религиозного воспитания в семье. А вы, отец пытался как-то руководить вашим чтением или рассказывать вам что-то, или нет? Ну, до того момента, как вам была подарена Библия и «Закон Божий» Серафима Слободского.
Ну, отец рассказывал, но он делал это как-то очень деликатно и очень ненавязчиво. И я уже потом понял, что он прекрасно понимал, что бывает так, что в церковных семьях детей с самого раннего возраста водят на службу, причем приводят к самому началу, и что они от этого страшно устают, у них это потом вызывает отторжение, и как только они могут сказать «нет», они это делают, и они перестают ходить вообще. Но как-то немножко, очень деликатно. Я не помню каких-то специальных рассказов в самом раннем детстве, но всегда были иконы в доме, всегда я имел какое-то представление о Боге. Я помню, как-то мы шли с отцом, это было, мне было, наверное, лет 5 или 6, и он вдруг показал мне такую совсем небольшую иконку Спасителя, спросил: «Ты знаешь, кто это?» Я говорю: «Да, это Иисус Христос». И было видно, что он рад этому моему ответу. Ну, а потом, соответственно, вот эти книги, которые я уже мог самостоятельно читать и при необходимости какие-то вопросы задавать. Ну, и в то же время бабушка научила меня двум молитвам «Отче наш» и «Веру», и вот она сказала в какой-то момент, мне было, наверное, лет 7 или 8, что вот христианин должен обязательно знать эти молитвы наизусть.
То есть вы себя осознавали в 7 лет как христианина?
Вот получается, что да. Я недавно вспоминал, что в какой-то момент, наверное, классе во втором, это, соответственно, 88-й или, может быть, 89-й год, я обратил внимание, что на обложке такой стандартной школьной тетрадки в 12 листов напечатана клятва юного пионера. И я пришел в некоторое замешательство, потому что я в то время уже прочел детскую Библию, и мне были известны слова «не клянитесь вовсе». И я задумался, мне это не понравилось, что вот в ближайшем будущем придется вступать в пионеры, и вот как же я произнесу эту клятву, если это запрещено Христом. Но надо сказать, что мне повезло, в результате пионером я не стал, хотя по возрасту должен был им стать.
А почему так получилось?
Ну, это не был сознательный отказ, просто наша учительница в начальной школе, Валентина Васильевна, была таким советским до мозга костей человеком, она была большим сторонником абсолютнейшего равенства, и в какой-то момент она сказала нам, это было в 3-м классе, что, по идее, сейчас уже надо принимать в пионеры, но я должна сначала рекомендовать лучших, их примут, потом тех, кто учится похуже, потом уже каких-то совсем двоечников и хулиганов, но я не хочу вас вот так вот делить на отличников и двоечников, давайте мы немножко потерпим, и на будущий год в 4-м классе, соответственно, мы вас всех примем. Ну, я подумал, что это очень хорошо, откладывается вот эта процедура, которая вызывала у меня такие большие сомнения.
А вы не обсуждали ваши сомнения с родителями?
Вот, честно говоря, почему-то не обсуждал, мне даже не приходило в голову, что это можно с ними обсудить.
Вот это тоже, кстати, характерно для нашего поколения. Некоторые вещи не приходило в голову, что можно обсудить с родителями.
Да,
то есть ты
как-то сам с
ними справляешься, в них варишься, но о своих тревогах никому не говоришь. Старшим.
Да, абсолютно. Вот это удивительно, но это факт. Действительно, видимо, это какая-то черта нашего поколения, ни старшим, ни в то же время каким-то вот одноклассникам, товарищам. Вот, ну, а на следующий год я перешел в другую школу, где уже всех приняли в пионеры, и про меня как-то благополучно забыли.
А там уже и
я не стал.
А галстук?
Все это иссякло.
Вот я год проходил без галстука, все были в галстуке, а я без галстука, но меня это не смущало, и никто не напоминал. А потом уже путь, и все.
Да, меня принимали как раз в пионеры накануне путча. Была какая-то очень уже видоизмененная клятва, не клятва и что-то там такое. Вот, ну, таки месяц мы все проходили с красными галстуками, очень были довольны.
Я попросту не успел.
Ну да, ты по возрасту не успевал. Но я сейчас понимаю, что вот где-то до класса, до третьего, то есть как раз, наверное, до всей этой истории с пионерией и путчем, я была таким правоверным советским до мозга костей человечком небольшим. И вот сейчас я живо помню момент, меня пытались приучить насухо вытирать руки после мытья, потому что мама грозилась, что иначе будут цыпки на руках. И я вытираю руки и спрашиваю маму: мама, а Ленин, когда был маленьким, он тоже вытирал руки насухо после того, как их помоет? Ну, естественно, мама не могла же не воспользоваться, да, этой педагогической зацепкой. Сказала: да, да, конечно, он именно так и делал. Вот. И, конечно, пространство вокруг нас, то есть если не происходило того или иного, если жизнь семьи не дышала религиозной жизнью, то в целом пространство вокруг нас было в церковном отношении полностью зачищено.
Зачищено, да, очень хороший термин. Знаете, мне кажется, что была какая-то заметная разница между довоенной и послевоенной эпохой, потому что в довоенные времена можно было быть атеистом, можно было быть настроенным достаточно антирелигиозно, но было ощущение, что церковь – это какая-то важная часть общественной жизни. Можно, например, абсолютно элементарно вспомнить Гайдара, Тимура и его команду, сцену, где появляется старая часовня, в которой запирают одного из героев. Но, казалось бы, по сюжету нужно какое-то заброшенное помещение, где можно кого-то запереть, но это мог бы быть какой-то сарай,
а
склад.
А вот интересно, что, вот что, я, что, вы, что вот я этого сюжета с часовней
вообще не помню.
Но часовня, да.
Может быть, ну просто как бы не обращали на это часовня и часовня. Это мы сейчас, заинтересовавшись историей церкви того времени, вычленяем там понятие, ух ты, про часовню писал. Но амбар не мог быть, амбар должен был быть наполнен зерном. Еще какие-то там хозяйственные помещения в те годы должны были быть чем-то хозяйственным, собственно говоря, и насыщенные. А часовня, она могла быть полузаброшенная, полуразрушенная, а их было много. До сих пор руины таких часовен кое-где сохраняются в Подмосковье, под Подольском, тем самым я знаю одно место, его там реставрировали, но это вот одна из таких вот часовен. А под Щелково, я знаю, тоже есть. Это же где-то близ Москвы все происходит, ведь у Тимура и его команды.
Да,
дачные места,
дачные места. Но там еще одна интересная сцена, когда они хватают одного из своих недругов, хулигана, и, соответственно, его...
Я там только одного хулигана, куда-то... Мишку Квакину помню.
А это вот один из его сподвижников, да, они его куда-то вот тащат, и Тимур говорит: несите его аккуратно, как икону Богородицы. Когда я это читал в детстве, я не мог понять, а при чем же здесь икона Богородицы? А потом я уже понял, что это аллюзия на крестные ходы, которые Гайдар, конечно, видел многократно, и его герои тоже их видели. Но вот это довоенное поколение, что можно быть атеистом, но церковь – это живая реалия, это где-то совсем рядом. А вот уже в поколении послевоенном, соответственно, все больше и больше стало появляться людей, для которых церковь и верующие – это что-то вроде инопланетян.
А я нашел, кстати, извините. И... На Малой Овражной, позади часовни, с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правее картины Страшного суда, с котлами, смолой и юркими чертями, на Ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты. Или «Ступай», — повторил Тимур, — «возьми вот этот ключ и отопри часовню, в нем, где сидит твой друг». Фигура, Квакин не уходил. «Отопри, ребят», — хмуро попросил он. Ну, вот там, да, кое-где эта часовня, и даже с описанием ее росписей облуплена.
И они не просто играли в карты, они играли на оживи покойника. Причем...
Проигравшему завязывали вот глаза, да, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, ну, то есть длинную палку.
То есть это еще и повторение, как бы, ну, скажем так, обряда.
Да, вот живая эта ассоциация уже, конечно, в нашем поколении вот играть на «Оживи покойника» — это немыслимо.
Гуманитарное исследование на тему репрезентация похоронного обряда предреволюционных лет в играх детей 30-40-х годов.
Ну да, что-то такое. И говоря о зачистке вот этого пространства, да, я не могу не вспомнить, как это все обстояло, например, в детском саду. Висел портрет Ленина, несколько повыше детского роста, так, чтобы ребенок смотрел чуть-чуть снизу вверх. Перед ним стоял столик с искусственными цветами. То есть я сейчас понимаю, что это, в общем, нас отсылает тоже к идее красного угла. Но тогда это было неясно. Ну вот портрет Ленина, доброго дедушки Ильича, вот эти вот цветы. Я сейчас об этом говорю, я не верю, что я в этом жила.
Я иногда, когда спрашиваешь у священников, тем паче архиереев, задаешь им вопрос, а особенно у людей вот с таким советским опытом многолетним, а когда вы, там, как вы пришли в церковь, как вы вот... Я всегда был человеком верующим, чаще всего отвечают. Там, не задумывался о чем-то. Я не люблю такой ответ, потому что он не конкретный. Потому что, ну, там, ладно, бабушка сказала, мама сказала. Вот сейчас я задумался, я тоже, наверное, всегда, сколь себя помню, думал, что я человек верующий, потому что как-то мне, видимо, мама или папа об этом сказали, мама, скорее всего, об этом сказала, и я вот, значит, стал человеком верующим. Я помню, как в детском саду ко мне подошел мальчик такой, сопливый, размазывая сопли, спросил, а ты в Бога веришь? Я говорю, что? Ну, в Бога. Я говорю, это кто? Ну, это вот такой там на небе живет. Я говорю, а в Бога верю. А это сколько? Ну, не знаю, года
три. То
есть
ты уже исповедал веру. Да, а что касается еще соприкосновения с церковным бытом, в моей биографии был такой момент. В конец 80-х бабушка и дедушка взяли меня с собой, это, наверное, зимние каникулы, в первом или во втором классе, в дом отдыха под Тарусой, и мне показали мальчика моих лет, с которым я могла бы играть, потому что детей зимой в доме отдыха мало, и выяснилось, что этот мальчик сын священника. Я помню, с каким сочувствием я смотрела на этого ребенка, действительно бледненького такого, очень худенького, потому что мне казалось, что его морят голодом, что он там, что он какой-то забитый, он должен все время молиться. Мне казалось, что это вот какое-то дитя подземелья, да, о которых я уже тогда читала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Петр Чистяков, доцент кафедры истории изучения религии РГГУ, в гостях у программы «Светлый вечер», Ксения Тлаконникова и Алексей Пичугин. Почему, кстати говоря, такое ощущение? У тебя же не было никакого опыта взаимодействия с церковью. Но откуда-то в голове какие-то образы уже у ребенка там 3-4 лет были. Откуда и как?
Я думаю, что во многом, конечно, книжное такое... Ну, бессистемное чтение, оно сыграло свою роль. В частности, большое очень впечатление на меня, дошкольницу, произвела книга Любови Воронковой «Старшая сестра», сюжет которой заключается в том, что умирает мать, это само по себе, да, когда ты себе это представляешь, это такая детская трагедия, это разрушение детского космоса, умирает мать, остается отец с тремя детьми, из которых старшая Зина, то есть вот она, собственно, старшая сестра, она теперь отвечает за жизнь вот этой вот своей семьи, и в помощь ей из деревни приезжает бабушка. И я вот даже специально нашла цитату из этой книги, я позволю сейчас себе ее привести. Так бабушка церковная, и конфликт постепенно-постепенно в соответствии с законами драматургии нарастает, в один прекрасный момент эта сломленная девочка Зина, она вынуждена идти светить кулич, потому что у бабушки... То ли она делает вид, что у нее ревматизм, то ли у нее в самом деле приступ ревматизма. Но, в общем, девочку послали светить кулич. Она идет для сохранения мира в семье. Об этом узнает пионерская ячейка. Там есть такая не очень порядочная особа среди ее одноклассниц, которая доносит на нее, и ее должны исключить из пионеров. Но как Deus Ex Machina появляется классная руководительница вот этих девочек, это женская школа описывается, да, то есть это реалии там каких-то конца 40-х, начала 50-х годов, которая спасает эту Зину от исключения из пионеров. И, надо сказать, автор очень умело играет на струнах детской души, и, в частности, вот она пишет. Откуда брался раздор? Откуда он возникал? Чаще всего из-за бабушкиных религиозных убеждений. Молится бабушка, ходит в церковь. Это ничего бы. Но пусть молится, это ее дело, так ее воспитали. Но Зина не могла спокойно относиться к тому, что Антон мягкой и робкой начал все больше и больше поддаваться ее влиянию. Это младший брат. Он уже привык креститься, садясь за стол. И Зина видела, как мальчику трудно. С одной стороны стоит бабушка, строго смотрит на него. Опять садишься, лба не перекрестишь. А с другой Зина с насмешливой улыбкой. Вот так будущий пионер. Имей в виду, как будут принимать тебя в пионеры, дам отвод. В пионерском отряде богомольщики не нужны. И Антон крестился, а сам испуганный и жалобно поглядывал на Зину. И, улучив минутку, подходил к Зине, когда она сидела за уроками, обнимал ее за шею, шептал на ухо: «Это я понарошку крещусь, а то она все ругается, как тебя нет, так и ругается». Но Зина поджимала губы и сердито отвечала: «Ты обманщик, я тебя не уважаю». Тогда Антон уходил куда-нибудь в уголок и потихоньку плакал, а у Зины сердце разрывалось от жалости. Но это же, вот понимаете, это же драма.
Драма, драма, да.
И вот подобного рода литература, как я сейчас понимаю, мусорная, производила на меня неизгладимое впечатление. Я была записана с ранних лет в библиотеку, в детскую, где можно было ходить между рядов книг и брать любую. Домой давали, по-моему, 5. Можно было взять 5 книжек, прочесть их за неделю и вернуть. И вот таких книг было очень-очень много. А что касается околорелигиозных поисков, то в моей семье, конечно, тоже на рубеже 80-х, 90-х годов они имели место, как они, наверное, имели место в любой такой советской инженерной семье, когда появлялись какие-то странные перепечатки, какие-то...
Блаватская, Рерихи, да?
Да, какие-то, вот эти... какие-то брошюрки, какие-то такие волюмы. Это все, конечно, было.
И одно не отменяло другое. То есть там могла стоять Библия, Кастанеда, Блаватская, Рерих, и все это как-то в...
И масса рассказов об НЛО.
Да, и все это вместе соединялось, то есть в нечто такое вот причудливый, эклектичный синтез, да, который был, мог быть только в начале 90-х.
Ну да, и как бы какой вывод можно было сделать из этого всего? Ну, там что-то такое есть.
И вот с этим выводом люди как раз шли к священникам, и, кстати, становились даже священниками, бывало и такое, с таким мировоззрением, ну, в 90-е годы рукополагали многих. Но чаще всего шли к священникам, и вот эти отголоски того, что я верю в то, что там что-то есть, они до сих пор, в общем-то, в храмах отчетливо слышны.
Я замечал, я помню еще в те годы, какую-то путаницу с терминологией, что люди не знали, как сказать, как выразиться. Я помню в киоске «Союз печати» рядом с моей школой в Ясеневе в какой-то момент появились календарики с иконами. Это был, наверное, 90-й или 91-й год.
У меня до сих пор такие некоторые календарики
стою
хранятся.
Стою я около этого киоска, рассматриваю то, что там продается, и подходит какой-то человек, ну, лет, наверное, 60 так примерно, и говорит продавщица: «Вот дайте мне, пожалуйста, вот эти вот», задумался, ну... божественные. Вот явно ему было как-то трудно сформулировать, трудно назвать.
В 90-м году был набор открыток с календариком и славянской азбукой, открыток с московскими храмами. Я очень его любил и рассматривал, но я никогда, практически никогда не интересовался и не листал его далеко. Этот набор открыток, он до сих пор там где-то лежит. Там много московских храмов, на тот момент действовавших, 90-й год. Может, вообще все там и были, не помню. Я все время любовался Елоховским. Ну, просто потому что вот с чего мы начинали программу. Он и так перед домом, а тогда еще купола были незолоченые. Я вот знаю до сих пор, многие старожилы Бауманского района тоскуют по незолоченным куполам Елоховского собора, в этом действительно что-то было.
А они такого оловянного цвета были?
Оловянного, да? Такого нежно-голубого скорее, серовато-голубого, да, серовато-голубого. Да. Что-то в этом было, что-то в этом было. Я уж не могу сказать, когда они такими стали, но вот на протяжении большей части советского времени они были именно такими. Елоховский собор, да. Сейчас я тут, когда прихожу в него, уже, понятно, поколение сменилось. Я там бываю на ранних литургиях, когда никуда уже не успеваешь, не попадаешь, а Елоховский, вот он рядом, и там всегда есть раннее, когда можно прийти. Смотришь, что уже нету, вот... Редко-редко встретится какой-нибудь пожилой священник, которого ты помнишь там с того времени. Это Александр Аржаев. И вот там уже атмосфера меняется, дух этого Елоховского собора. Но все равно ты ходишь по нему, иконы на своих местах висят. Там любимая всеми Казанская, Московская из Елоховского собора. Вот она. Но раньше к ней много народу приходило, а сейчас уже не так много. Сейчас уже, видимо, все позабыли про нее.
Ну, сейчас просто очень много есть куда еще пойти. Слушайте, а вот тоже с чего мы начали разговор, праздники, да, Петр, с праздником строится, то есть, стало быть. А у вас детские праздники, то есть вы помните в вашем детстве религиозные праздники как домашние праздники?
Да, конечно, потому что всегда, безусловно, Пасха, пекли куличи, красили яйца, причем мне очень хорошо запомнилось, как мама мне сказала, вот мы красили с ней яйца, мне было тогда лет 6, она сказала, в детском саду никому об этом не говори. И я как-то к этой просьбе отнесся
вот интересно,
с очень,
да,
большим,
что,
вниманием.
Что, кстати,
да,
вот, что ребенку можно доверить тайну, если ему говорят, никому об этом не говори, он никому об этом не скажет.
Или, да, только по очень, да, большому секрету.
Но я действительно никому не говорил. Ну и был вот такой домашний обычай, всегда на Пасху ездили на кладбище. Обычно ехали на кладбище, и потом вот дома собирались гости, или наоборот, ехали в гости к родственникам.
То есть это все равно, это был домашний праздник. А Рождество и Новый год? Вам дарили подарки на Новый год или на Рождество?
Ну, Рождество всегда праздновали, безусловно. Что касается подарков, трудно вспомнить. На Новый год, да, обязательно. Мне кажется, что и на Рождество все-таки тоже.
Ну что ж, будем заканчивать программу.
Тебе что, ничего не дарили на Рождество? Ты так печально подводишь к нас к завершению передачи.
Слушайте, я не помню, правда. Ну, на Новый год, само собой. Рождество. Ну, опять же, надо понимать, что как такового Рождества в семье не было.
Да не было, не было, конечно.
Когда, с какого-то момента, это все еще детство продолжалось, меня стали водить, я помню, что причащался я в детстве в Елоховском, все в том же Преснопамятном соборе, а где же еще, меня водили на Рождество и на Пасху, иногда, крайне редко, на даче. Причем почему-то это были какие-то очень торжественные службы. Мы ходили, мама знала, что на ночную не надо ходить, что это будет там, если на Пасху, какая-нибудь там в первый день или во второй день. Если это на Рождество, то это будет где-то вот рядом с Рождеством, не на сама рождественская служба. Но вот народу всегда, я помню, вот это ощущение огромное, огромного количества людей.
Но домашний праздник с подарками, конечно, для, ну, для большинства из нашего поколения это был Новый год.
Да, это
Новый год,
абсолютно.
Дед Мороз, елка, это было все связано с Новым годом. Ну что ж, зима приближается неумолимо, а нам надо передачу заканчивать.
Спасибо большое. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии РГГУ, Ксения Тлаконникова, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Я, Алексей Пичугин, прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания, друзья дорогие.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».